Радио «Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте! Сегодня 14-я годовщина событий 4 октября 1993 года. О роли расстрела Белого дома в судьбе российского парламентаризма говорим с бывшим председателем Верховного Совета России Русланом Хасбулатовым. Добрый вечер, Руслан Имранович.
Добрый вечер.
Вот сейчас в вашем бывшем Доме Советов находится правительство Российской Федерации в Белом доме. Вас удивило, что его обитатели даже не почтили минутой молчания жертв октября 93 года?
Да нет, не удивило. Это уже привычно, к сожалению. Я хотел бы прежде всего сказать, что меня Володя Карамурза опять уговорил вот выступить по поводу этих событий, хотя мне все это вспоминать необычайно тяжело. Вот сегодня Сергей Николаевич Бабурин созывал оставшихся депутатов в Госдуме. Мне было так тяжело, что я не смог и поехать туда, встретиться со своими коллегами, за что приношу искренние извинения.
Ну, давайте вспоминать, хотя это и тяжело, и сравнивать с сегодняшним временем. Сергей Филатов, бывший глава администрации президента Ельцина, по-человечески до сих пор осуждает насилие.
Отношение именно к этому эпизоду, что была применена сила, у меня, конечно, отрицательное, как у человека, но как у человека, который был во власти и понимал, что без этого невозможно обойтись, потому что была нарушена Конституция со стороны президента, это естественно, и этого никто не может отрицать, и сам президент не может отрицать. Но он это сделал во имя спасения, так сказать, страны от большой крови, которая могла быть. Более того, я думаю, что многие депутаты были оскорблены тем, что праздновал 100 лет парламентаризма в России, не было сказано ни об одного слова о том, что было сделано Верховным Советом, Съездом народных депутатов в начале 90-х годов.
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи Руслан Хасбулатов. Какую роль сыграл Верховный Совет под руководством сначала Ельцина, а потом под вашим руководством в истории нашей страны?
Ну, во-первых, это хорошо, что Сергей Филатов прозрел, хотя в период кризиса у него была другая позиция, но бог с ним. Так, ну, позиции, конечно, и Верховного Совета, и вообще в целом Верховный Совет, парламент России сыграл выдающуюся роль в становлении Российской Федерации, вот именно в становлении Российской Федерации, в том числе и не допустил распада Российской Федерации. Я вот вспоминаю такой вот немножко шуточный эпизод, когда еще Горбачев в конце 90-х годов созывал руководителей республик, и Муртаза Рахимов, глава Башкирии, которого я, кстати, глубоко уважаю, он с возмущением сказал: «Михаил Сергеевич, что же это такое? Вот глава России, председатель Верховного Совета в то время Ельцин, нам дает свободу республикам, а его первый заместитель Хасбулатов отнимает эту свободу у нас». То есть Вот в этом эпизоде уже была такая четкая позиция Верховного Совета, что да, мы должны давать свободу большую, чем при социализме, нашим регионам, но она должна быть ограничена вот пределами, а предел наступает там, где обозначается распад российского государства. Поэтому мы тогда в очень сложные времена отстаивали 90-93 год единство. Не только независимость, но и единство и целостность Российской Федерации, когда вот эти центростремительные, центробежные, вот точнее, вот эти процессы распада Советского Союза, они автономно перешли на Российскую Федерацию и уже грозили разнести в клочья вот Россию. Вот тогда вот именно Верховный Совет и был единственной вот такой вот мощной политической силы, которая не допускала вот такого развития событий.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент Радио Свобода. Напомню, что сегодня 14-ю годовщину событий 4 октября 93 года о судьбах российского парламентаризма говорим с бывшим председателем Верховного Совета России Русланом Хасбулатовым. Отцу Глебу Якунину, члену Московской хельсинской группы, а в те годы и народному депутату РСФСР, запомнил соперничество ярких личностей.
Хасбулатов оказался чрезвычайно талантливый человек, и он постепенно захватывал все бразды власти. Он очень активно работал с депутатами, и постепенно центр власти переходил от Ельцина, который вел себя очень пассивно, не вел постоянные переговоры, не пытался переубедить многих депутатов, а это было вполне реально. В конце концов, и сам Хасбулатов потерял власть в осажденном Белом доме, когда крайние экстремисты фактически на поводу вели за собой уже и Хасбулатова, и Рудского. Так что Ельцину действительно ничего не оставалось, как стрелять по Белому дому.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи Руслан Хасбулатов, бывший председатель Верховного Совета России. Искажается ли с годами трактовка событий? Вот вы слышали мнение вашего бывшего коллеги, отца Глеба Якунина.
Искажается, Володя. И очень здорово искажается. Началось искажение еще до расстрела Верховного Совета, когда Верховному Совету прикрепили ярлык там красно-коричневых, которых там не было, и в помине, естественно, потому что когда был переворот в ГКЧП в августе 91 года, ведь первым восстал среди всех 15 республик именно Верховный Совет России. У Бориса Николаевича Ельцина и у меня других сил-то не было, никаких абсолютно, кроме как поддержка нашего Верховного Совета, который мгновенно собрался, сплотился, выдвинули лидеры уже и формальные, и неформальные Ельцина. Мы, Силаев, Ельцин и я, написали соответствующее обращение к народу, потребовали возвращения Горбачева к власти и разгромили ГКЧП. Вот. И с тех пор, конечно, Верховный Совет занимал очень прогрессивную позицию. Мы шаг за шагом, закон за законом вводили демократические процедуры в законодательство и в жизнь российского государства. Поэтому вот эти ложные обвинения, они, конечно, очень больно отзывались в душах наших российских депутатов, которые, кстати, пришли к власти в жестком противоборстве с партийными структурами, используя вот ту демократию, которую реально представил в распоряжение народа Горбачев, а не Ельцин, разумеется. Вот, поэтому, конечно, вот эти обвинения, вот эти искажения, так что мы там куда-то идем назад там и прочее, все это, конечно, обижало, оскорбляло депутатов. И это продолжается до сих пор.
Слушаем вопрос москвича Олега. Олег, вам слово.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Что-то меня не подключили, очевидно. Сегодня, 4 октября, больше, чем история с 93-го года, отмечалась недавняя смерть Анны Политковской. Это, конечно, случайное совпадение по времени, но нет ли здесь и некоторой причинной связи? Я имею в виду то, использовал ли Ельцин ваше нерусское происхождение в своих интригах против Верховного Совета?
Ну, скорее так мы поставим этот вопрос. Повлиял ли расстрел Белого дома на развязывание войны в Чечне? Слово Руслана.
Повлияло. Если коротко говорить, конечно, повлияло. Я не знаю, какие бы принимали события, какие формы принимали бы дальнейшее развитие событий в Российской Федерации, какая была бы власть и прочее, не знаю точно. Но войны бы мы на Кавказе не допустили. Соответственно, таланты вот этой замечательной женщины-журналистки, которую я хорошо знал, мы часто с ней созванивались, и она советовалась со мной по событиям в Чечне и в соседних регионах. Конечно, она бы вот эти свои таланты, я так уверен, использовала в другом направлении. И, возможно, и не закончилась бы вот этой большой трагедией. А то, что мы бы войны не допустили, так это очевидно. Так же, как и не допустили бы вот такой глубокой бедности, нищеты, которая вот до сих пор существует. Хотя потоки вот эти, благодаря Богу, Всевышнему, денег вот эти за счет нефти и газа, они идут нескончаемым образом. Какие-то крохи достаются вот обществу, населению. Так что здесь прямая связь есть. И по поводу использования моего нерусского происхождения, вы знаете, я не сторонник того, чтобы все вот валить на Бориса Николаевича, тем более он умер, не в моих правилах там. Кидать камни в человека, который ушел в небытие. Пусть ему будет пухом земля. Вот. Поэтому вот эти самые идеологи ельцинисты, они же как, помните, когда был референдум, какие были в основном лозунги? Хотите вы не русского Хасбулатова во главе там государства, хотя о том, что я какой-то там глава государства вообще и не мыслилось. Так, или вот русского Ельцина, выбираете вот там чеченца Хасбулатова, или выбираете русского Ельцина. Так что вот это направление пропаганды деструктивное, оно вот началось вот тогда еще, к сожалению.
Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Руслан Имранович, у меня вот к вам такой вопрос. Давайте представим гипотетическую такую ситуацию необыкновенную, что Ельцин сходит с политической арены сразу после 21 августа 1991 года. Как вы думаете, лучше бы ли это было бы для страны или нет? Ваше мнение?
Ну, я, ну, сами понимаете, так я с уважением отношусь к вашему представлению, к вашим мыслям, но мне кажется, было бы лучше. Почему? Как мне кажется, что мы бы все-таки не допустили осуществления вот этой экономической политики, когда сейчас, сегодня 250 семейств контролируют столько же доходов, сколько и все остальные 145 миллионов населения. Мы бы такого разрыва не допустили бы. Первое. Независимо от какая власть бы и кто бы там был бы президентом, не знаю. Так, второе. Мы бы не допустили бы две войны в Чечне. Так, вот это совершенно верно. И потом, если вы вспомните, вот те, которые постарше, вспомнят высказывания, концепции, вот, в частности, и мои представления об экономике, о международных отношениях, они были ведь достаточно близки тому, о чем сейчас говорит Путин, наш уважаемый президент. Только одно различие. Дело в том, что Владимир Владимирович Путин говорит очень хорошо и правильно, я внимательно слежу, в том числе и по экономической политике. А реальная экономическая политика, которая осуществляется в правительстве, она далеко расходится от того, о чем говорит наш уважаемый президент. Так вот, мы бы осуществляли, как мне кажется, такую политику, которая бы была бы в интересах людей и не привела бы вот к такому гигантскому разрыву. А вот эти незаработанные обществом деньги мы бы направили на развитие наших регионов. Вот так я себе представляю, не знаю, как бы получилось.
Бывший народный депутат РСФСР Сергей Бабурин, ныне вице-спикер Думы и лидер партии «Народный союз», винит во всем конфликт интересов правивших группировок.
Вокруг Ельцина к осени 93-го собрались и Гайдар, и Чубайс, и новоявленные будущие олигархи, и, как говорится, искренне или лживо настроенные на антисоветизм представители интеллигенции. Ну а драмой, внутренней драмой Верховного Совета, конечно же, было то, что во главе Верховного Совета оказались Хасбулатов и Рудской. До того соучастники Ельцина в разрушении Советского Союза. Мы, стиснув зубы, поддержали этих лидеров, потому что, ну что делать, если они по Конституции были таковыми? А мы защищали не Хасбулатова и Рудского, мы защищали именно Конституцию.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос, ну, к гостю Владимира. Вот Наполеон говорил, что самый лучший закон – это тот, который, ну, соблюдается, да? Вот если бы не устраивала советская конституция, он взял и расстрелял их вместе с Белым домом, да? И в ответ он заявил, что Ельцинская, ну, конституция будет, ну, самой лучшей, да? Вот прошло 5 лет, и его ставленник Путин начал эту конституцию перекраивать, ну, под себя. А на съезде вот этой Единой России, да, вообще было заявлено, как нам придумать, чтобы Путина оставить навечно, хотя в конституции четко записано, что президент может быть только 2 срока, да?
Предвидели ли вы перегибы в президентской форме Российской Республики? Слово Руслану Хасбулатову.
Ну, во-первых, Бабурин, конечно, не прав в том плане, что Хасбулатов там разрушал Советский Союз. Конечно, нет. Я был как раз сторонником Советского Союза, и для меня это была личная драма. И, кстати, когда они подписывали вот это Беловежское соглашение, я с парламентской делегацией был в далеком Сеуле. И оттуда уже стал названивать и всем председателям Верховных Советов, как быть. И прочее, и Горбачеву, и Ельцину, которые старательно избегали со мной разговаривать на эту тему. Я не был сторонником разрушения Советского Союза. Это я хочу сказать совершенно четко. С самого начала. И, кстати, говорил о трагедии. И, кстати, вот соглашение о разрушении Советского Союза так и осталось нератифицированным. Верховный Совет ратифицировал, а съезд отказался ратифицировать. Я его снял с обсуждения. Он до сих пор не ратифицирован, чтобы все знали. Ну, а по поводу вот этого вопроса, по поводу Конституции, которую якобы Путин кроет по своему усмотрению, это не так. Дело в том, что она была наспех составлена, сколочена из разных осколков каких-то там, американской, французской системы и прочее. Много неопределенностей. Она была не очень грамотная. Даже Конституция 1936 года советская, она была в этом смысле более последовательно логичная и квалифицированная, грамотная. Поэтому она дает возможность трактовать многие положения как угодно. И этим мастерски и пользуются юристы нашего уважаемого президента. Так что я вот прямых нарушений действующей Конституции не усматриваю на сегодняшний день.
Слушаю вопрос москвича Николая.
Доброй ночи. Скажите, пожалуйста, вот на Украине не было расстрела парламента, и в Белоруссии вроде бы там все мирно. Какая вам больше нравится развитие? Это же единая была страна. Или, может быть, вы хотите сказать, что если бы Чечня отделилась, она бы была или похожа как-нибудь на Финляндию, это тоже наша страна. А скажите, а вот справедливо, значит, вот сейчас бастуют врачи в Калининградской области, вот занимать эту территорию и так мучить людей. Спасибо.
Но в Чечне тоже был разгон парламента, да, по-моему?
Вот по поводу Чечни. Передо мной я специально подготовил постановление 5-го съезда народных депутатов, в котором черным по белому написано признать незаконным выборы президента Чеченской Республики, в соответствии с которым якобы избран Дудаев. Постановление съезда народных депутатов. И кто бы что ни говорил, вот вам позиция и парламента российского, и председателя Верховного Совета. Мы считали с самого начала незаконным попытки всякого отделения и Чечни, и других наших территорий от Единой России. Ну, а что касается бедности населения, об этом мы уже говорили. Вот эти колоссальные денежные средства, если бы направить на развитие экономики, на социальные цели. Кстати, в этой связи я хочу сказать, что наше государство перестало быть социальным государством, хотя в Конституции написано «Российская Федерация – социальное государство». Почему? Потому что на социальные цели, то есть здравоохранение, просвещение, науку, пенсионное обеспечение, там, ЖКХ там, или еще что-то, вот, то есть на социальную политику, у нас направляется в среднем в 3-4 раза меньше, чем в развитых странах. Ныне развитые страны – это социальные государства. Российская Федерация перестала быть социальным государством. Она свои доходы помещает за рубеж, вот добывает на своей территории нефть, продает ее, а доходы помещает за рубежом. Это умная политика.
Слушаем москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Люди под красными флагами советскими защищали зарождающийся парламентаризм, а люди, казалось бы, под демократическим триколором издавали приказ 1400 весной 93 года. Парадокс российской истории, не правда ли? А чем дело кончится? Вот чилийцы избавились от своего Пиночета. А долго ли у нас продержится весьма похожая на чилийскую пиночетовскую систему? Спасибо.
Но триколор был и флагом расстрелянного парламента. По вашему ведому подняли красный флаг на
Да, как раз вот дело в том, что вот триколор был принят именно Верховным Советом. Вот мелодия Глинки как раз вот была вот гимном. Это и гимн у нас был, и флаг был, кстати. Это сейчас говорят, не было. Верховный Совет не принял якобы ни гимн, ни флаг. Верховный Совет принял все, что свойственно независимому государству. Вот. Ну а по поводу там сравнения с пиночетовским вот нынешнего режима, я не думаю, что это так, потому что к расстрелу парламента не причастен наш президент. Вот прошлый режим, это был пиночетовский. Тем более, что соратники Бориса Николаевича Ельцина открыто похвалялись со своей идеализацией Аугусто Пиночета, и даже, по-моему, Курбулис ездил туда изучать опыт, там вот, перенимали они. Вот, и многие, помните, тогда был поэт-сатирик Иванов, он провозглашал лозунги такие. Вот стадионы их, стадионы. Почему? Потому что Пиночет загнал стадионы так и там расстреливал своих противников. Вот они тоже призывали. Вот как раз вот эта дворцовая интеллигенция московская, вот она почему-то заняла вот такие позиции. И сейчас трусливо молчит. И никак не желает признаваться в том, что они тогда ошиблись.
Слушай, москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, может быть, не совсем по теме, но мне хочется поздравить Виталия Гинзбурга, 90 лет. Теперь по поводу тех событий. Руслан Имранович, мне, знаете, вот что огорчает. Вы до сих пор не можете простить тех своих политических противников. Знаете, мне чего не хватает? Ну, через какое-то долгое время нужно по-мужски холодно посмотреть, в чем прав я, в чем я не прав. И как-то вот такого отдаленного, отстраненного вот взгляда мне немножко не хватает.
Напомню, что сегодня 14-я годовщина событий 4 октября. У нас на прямой телефонной связи бывший председатель Верховного Совета Российской Федерации Руслан Хасбулатов. Говорим о судьбах российского парламентаризма. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. В Ставропольском крае с острой кишечной инфекцией госпитализировано 90 детей. По предварительным данным, причиной заражения могли стать некачественные молочные продукты. За последние месяцы это уже четвертый случай массового заболевания детей острой кишечной инфекцией в крае. Жертвами авиакатастрофы в Демократической Республике Конго стали не менее 19 человек, в том числе российский экипаж. По разным данным, на борту грузового самолета Ан-26 местной авиакомпании находились от 17 до 27 человек. Премьер-министр Чехии Мирек Тополанек призвал мировое сообщество активнее оказывать давление на Россию во имя сохранения в стране правосудия и свободы слова. На Украине пропрезидентский блок заявил о готовности поддержать кандидатуру Юлии Тимошенко на должность премьер-министра. По словам лидера блока Юрия Луценко, за это высказались президент Виктор Ющенко. Суд в Чили выдал ордер на арест вдовы и пятерых детей бывшего диктатора Аугусто Пиночета по делу о хищении миллионов долларов государственных средств и переводе их в американский банк. Выдана также санкция на арест 17 человек из окружения бывшего диктатора. В секторе Газа в результате взрыва заложенной на дороге бомбы ранены 3 активиста Хамаса. В четверг вечером израильская авиация нанесла удар по автомобилю с боевиками исламского джихада. Ранены 3. Военный режим Мьянмы готов к переговорам с лидером оппозиции Аун Сан Су Чжи при условии, что она откажется от конфронтации с властями. Об этом заявил в ходе недавней встречи со специальным посланником ООН Ибрагимом Гамбари глава военной хунты генерал Тан Шве. На юге Афганистана в провинции Кандагар в ходе военной операции убиты 20 талибов. Сербия призывает Европейский Союз отказаться от конкретных сроков окончания переговоров по вопросу о статусе Косово. Заключение мирного договора между США и Северной Кореей возможно только после того, как КНДР выполнит обязательства по ядерному разоружению, заявил Вашингтон.
говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что события 4 октября 1993 года, сегодня в их 14-ю годовщину, вспоминаем с бывшим председателем Верховного Совета России Русланом Хасбулатовым. Председатель Союза офицеров Станислав Терехов винит случившимся врагов России.
Ельцин это как орудие использован теми силами, которые хотели развалить и развалили великую страну, а потом уже все остальное осознавали те, кто был здесь, у Белого дома. Это были тысячи людей. Но миллионы сидели в домах, миллионы смотрели с экранов телевизора. Что они могли осознавать? Десятки и сотни миллионов были там, вне Москвы. Поэтому все это происходило в узком кругу. Мы, к сожалению, проиграли. Не потому, что мы были слабы, потому что мы многое не понимали. А те, кто организовал, они понимали, что им надо кровь пролить. Как в 91-м, так и в 93-м году. И пока кровь эта не будет искуплена, прощения не будет.
Осознавали ли защитники Белого дома всю тяжесть происходящего, слово Руслана Хасбулатова?
Вот, Володя, вот предыдущий наш слушатель задал хороший вопрос по поводу моей позиции, и что я там кого-то не могу простить и прочее. Да дело-то ведь не в том, что я могу простить или нет. Я вам сообщу такую деталь. В 98-м году Ельцин направил ко мне одного из его близких и моих близких человека, то есть к которому мы хорошо относились в одинаковой степени, так, с доверием. И этот человек предложил следующее. Говорит, вот Борис Николаевич, говорит, предлагает тебе любую должность, кроме премьерской. Только напиши, что ты тоже был виновен в чем-то. Ну, естественно, он тоже внутренне, хотя не признавался публично, я так думаю, внутренне, наверное, в какой-то степени переживал. Но я засмеялся, сказал, а он без этого моего признания не может мне дать должность любую, кроме премьерской. Так, в общем, на этом закончилось. То есть я мог бы там войти опять в большую политику, занять какую-то должность, там, покаяться, повиниться и так далее. Но я-то имел в виду и тогда, и сейчас другое, что коль скоро даже прокуратура признала равноправную ответственность, хотя это не так, ну то есть равноправную там, Кремле и Верховному Совету. Но даже в этом случае следовало бы реабилитировать Верховный Совет. Тем более тогда, помните, Ельцин объявил о примирении в обществе. Но примирение предполагает же какие-то конкретные акции, а не просто сам собрать кучку людей и объявить, что мы примиряемся. Надо же было примирить действительно, осуществить это примирение, реабилитировать Верховный Совет. Это не сделал ни Ельцин, это не делает и Владимир Владимирович Путин. Поэтому, так сказать, историческое забвение, как будто бы и не было некого Верховного Совета, ничего он не сделал. И прочее. Вот ведь в чем проблема, это я отвечаю вот одному из наших слушателей, который ставит вот такого рода достаточно серьезный вопрос. А потом, была ли понятна вот эта величайшая трагедия? Я не знаю, была ли понятна всеми нашими депутатами и собиравшимися людьми, вот типа Терехова на улице, который там осуществил, прямо скажем, предательскую акцию в отношении Верховного Совета, попытавшись там взять штаб СНГ и прочее и так далее. Вот понимали ли они, я не знаю. А вот Верховный Совет, его депутаты, находящиеся на своих постах, они, конечно, понимали величайшую трагедию, разыгравшуюся вот в те дни.
Виктор Анпилов, лидер движения «Трудовая Россия», философски смотрит на прошлое.
Может быть, многим моим сторонникам это покажется как-то удивительным в моих устах, но мне кажется, Бориса Николаевича все-таки мучила совесть. И вы знаете, рабочие говорили, что они отказывались поддержать Рудского, потому что еще вчера как они говорили, он стоял рядом с Ельциным, палил из пистолетика в честь победы демократии, когда разрушался Советский Союз. А сегодня он вдруг выступил тогда против Ельцина. Рабочие этого не понимали. И вместо парламентаризма сегодня в России мы имеем окончательно созревший плод октябрьских событий 93-го года. Этот плод называется абсолютизм в России. Абсолютизм. Никаких прав, никаких свобод. Есть каприз одного человека. Как он скажет, так и будет.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Да, вот сначала реплика, а потом вопрос.
Пожалуйста.
Вот, значит, действительно, вот те события кровавые, ведь там люди вот приходили посмотреть, как бы зрители ротозеи, и погибали. Вот просто смотрели и погибали. Это чудовищно. И вот у меня вопрос в связи с этим, значит, к Руслану Юрамовичу. Вот скажите, пожалуйста, вот вы когда, будучи, находились вот в Белом доме во время штурма его, как бы, вы больше боялись за свои, ну, как бы это личный такой вопрос, вот, вы за свою жизнь боялись или за судьбу России? И еще такой вопрос. Вот если бы вы сейчас вернулись в политику, вот, в большую, да, вот социальные вопросы вот, России, вы бы их как-то наладили, потому что сейчас происходит то, что происходит, это смертность, она все-таки превышает рождаемость, как бы там нам ни говорили.
Ну, видите, если бы я за себя-то боялся, я бы во всем поддакивал и не критиковал бы вот ельцинское, гайдаровский, черномырдинский курс, поддакивал бы и был бы среди них, и, наверное, до сих пор бы сидел бы наместником где-то, по крайней мере, в какой-то большой стране. Так, ну, я был совершенно убежден в правильности своих взглядов, потому что был хорошо теоретически подготовлен, хорошо знал, что такое вот это... реформы, экономические реформы, рыночная экономика. Занимался западными странами я еще со аспирантуры, со студенческих времен. Так, поэтому, конечно, вот эти вопросы политики, экономической политики, международных отношений, они превалировали. Поэтому вокруг них, вокруг приватизации, вокруг власти шла у нас вот это... борьба такая, политическая борьба. Я считал, что это политическая, но никак не должна перейти вот в сферу применения вооруженной силы. Когда, кстати, началась вот этот указ появился, я собрал президиум у себя в кабинете, сказал, что как только мы завершим вот это дело мирным путем, я слагаю с себя полномочия председателя Верховного Совета, чтобы было легче работать с Кремлем. Но никто не хотел с нами говорить. Никаких переговоров. Вот, уходите, вы маргиналы, вы больше не власть. Вот это возмутило и в человеческом плане тоже, и меня, и других. Тем более, я хочу напомнить, неоднократно Верховный Совет, в том числе и я, мы спасали от гнева Горбачева, от различных склок, от различных заговоров, вот лично Борис Николаевич. У меня были с ними очень тесные личные отношения. Мы были привязаны, как мне казалось, друг к другу. Если бы он сказал, Руслан Миранович, я с тобой работать не могу, я бы подал бы в отставку, не доведя до этой до беды.
Слушай, москвичку Наталью.
Вечер. У меня тоже сначала реплика, а потом вопрос. Просто я как бы была в Москве, и события 93-го года, они, в общем, развивались как-то, ну, насколько я помню, не совсем так. Была прокоммунистическая демонстрация, когда погиб милиционер. Потом был захват мэрии на Новом Арбате. Я просто помню, я сидела тогда в Ленинке и распустили всех читателей раньше времени. Потом был захват телевидения. Господин Терехов штурмовал КПП на Ленинградском проспекте, где погибла ни в чем не повинная пожилая женщина. В общем, действия господина Хасбулатова и Рускова я бы назвала провокаторскими. А вопрос мой такой. Вы не принимаете своей доли ответственности вот за все то, что случилось в 93-м году? Потому что действия президента были ответными.
Ну, можно начать еще хронологию с референдума мартовского, а потом с указа номер 1400. Слово Руслану Хасбулатову.
Ну, результаты референдума, как вы помните, были истолкованы Конституционным судом как ни к чему не обязывающими. а скорее всего как требование нашего гражданина, так работайте вместе, хватит вам заниматься, так сказать, войной друг против друга. Ну а что касается вот уважаемой женщины, которая видела все это, да, это представлялось вот неосведомленному именно так, что как будто там Верховный Совет начал какую-то атаку. Но вы не забывайте, что не Верховный Совет принял указ номер 1400 и направил вооруженные силы и окружил колючей проволокой, установил колючую проволоку вокруг Кремля и сместил Ельцина. Разве Верховный Совет это предпринял? К сожалению, все последующие события после этого указа не всегда контролировались Хасбулатовым. Вот ведь в чем дело. Очень много спонтанных вот выступлений было, так, которые действовали уже от самих себя, вот так сказать, от тех уличных ораторов, которые призывали, вот, конечно, к поддержке Верховного Совета, так, но каким действием они призывали? Вот захват того, той же мэрии. Я же после этого запретил категорически что-либо делать, предпринимать какие-то активные действия. По периметру вот всех, кто прорывался, надо было установить по периметру. И все, не предпринимать никаких действий. Нет, они пошли куда-то там, Останкино и прочее. Конечно, и моя вина есть. Почему нет? Как же иначе? Я же был вторым лицом в государстве, поэтому и моя вина во всем этом есть. Но... что поделаешь, вот не хватило у нас сил для того, чтобы не допустить вот такой кровавой развязки.
Бывший народный депутат РСФСР Лев Пономарев, лидер движения «За права человека», также считает, что в те дни была сорвана попытка госпереворота.
Иногда говорят, что Ельцин нарушил Конституцию. На самом деле, в рамках существующей Конституции выхода в том положении не было. Потому что Конституция содержала старые нормы о том, что Верховному Совету принадлежит вся власть в стране. И одновременно был введен пост президента, и было написано, что президент является главой государства. То есть было внутреннее такое противоречие. И на самом деле, введя пост президента, Конституция должна была быть изменена. И уже были все договоренности были совершены. Но Хасбулатов в последний момент отказался менять эту Конституцию, которая признавала существование поста президента, и поэтому произошел этот конфликт.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня, Владимир, мнение. Я хотел бы его высказать.
Пожалуйста.
Ну, все то, что происходило 14 лет назад, это была борьба за власть людей, которые вот почувствовали эту власть. Это как бы Верховный Совет во главе с Хасбулатовым и Русской, который стал вице-президентом и тоже почувствовал, что вот-вот он достигнет власти. Вот. И вот эта коалиция двух людей позволила произойти такому. Если Русской не поддержал бы Хасбулатова, такого не было бы противостояния. И вот такой вопрос Руслану Имрановичу. Руслан Имранович, вот когда вы стали председателем Верховного Совета, вы первым делом взяли и вселились в квартиру Брежнева. И потом сделали свою личную охрану, Чеченскую гвардию. И все эти люди ходили с мандатами от вас подписанными. И произвол творился в Москве от них же.
Слово Руслану Ивановичу.
Ну, начнем с конца, что ли. Во-первых, в охране председателя Верховного Совета не было ни одного чеченца. Все это были офицеры бывшего 9-го управления. Так. И, кстати, формировать эту охрану помогал Верховному Совету Коржаков. Я его и просил помогать. Потому что, когда у нас Коржаков возглавлял охрану Верховного Совета, то по решению съезда курировал этой охраной первый заместитель я. Я помогал все эти оборудования, оружие там делать и прочее, и прочее. Так что это, конечно, досужие вымыслы. К сожалению, они тоже в головах у обывателя. Так вот, вот ведь в чем дело. Но здесь Пономарев сказал очень серьезную вещь и, конечно, серьезную неправду. Дело в том, что да, действительно, Конституция была далеко не совершенна, несмотря на внесение большого количества изменений. Поэтому еще на первом съезде у нас была утверждена конституционная комиссия во главе с Ельциным. Я был его первым заместителем, председателем конституционной комиссии. На третьем съезде Ельцин доложил о подготовке конституции. Олег Румянцев, ответственный секретарь, тоже выступил. И Ельцин предложил утвердить за основу эту конституцию. Что произошло потом? Ельцин отбрасывает эту принятую за основу съездом Конституцию и предлагает нам вот какой-то набор вот этих вот вещей. причем не обсуждая. А когда созвали какое-то конституционное совещание из каких-то случайных лиц, которые якобы должны это принять, я туда приехал, мне даже ни слова не дает ни Черномырдин, ни Ельцин. Это называется, что отказ Хасбулатова поддержать Конституцию. Если это отказ, да, это отказ, конечно, это я отказался. Так что, к сожалению, там очень много таких непростых проблем. Но вместе с этими проблемами, в разбирательстве которых, очевидно, нужно и время, так и объективные люди должны этим заниматься. Так вот, к сожалению, присутствует очень много лжи, неправды, клеветы, вот вольных интерпретаций. Это при том, что, естественно, ошибок было очень много и со стороны Верховного Совета, и с моей стороны. Это несомненно.
Слушаем вопрос из Перми от Никиты Михайловича.
Здравствуйте, уважаемый.
Добрый вечер.
Руслан Имрановичу хотел бы вопрос задать. Можно, да?
Пожалуйста.
Руслан Иванович, может, вы этот освещали сейчас, но я не слышал, может быть, был. Но все же мой вопрос будет вам такой. Вот скажите, пожалуйста, каковы были объективные причины распада Советского Союза? Ну, неужели 280 миллионов народу не смогли мы уберечь эту страну?
Я считаю, я вот новую книгу уже подготовил, так основательную, которую рассматриваю в том числе и причины распада Советского Союза. Я считаю, вот вы правильно сказал, объективные причины. Объективных причин вообще не было. Ни одной объективной причины. Это существует концепция, которая здесь была выдвинута у нас в стране, в том числе уважаемый мной говорил и Поповым, что Советский Союз, социализм должен был пасть. И подхваченное на Западе. Вот это сейчас давлеет, вот исторический подход, что Советский Союз, социалистическая страна должна была исчезнуть в силу внутренних противоречий. Это не так. Так, а здесь в основном были только субъективные ошибки на всем протяжении вот этой перестройки. То есть сама перестройка, сама демократизация при всей своей положительной стороне этого вопроса, она вызвала к жизни большое количество субъективных факторов. В том числе и вокруг руководящего звена, которые оказались неспособны осуществить демократические реформы и обеспечить экономический рост одновременно. Вот в чем проблема. Это я должен ограничиться очень короткими такими, чуть ли не теоретическими фразами, потому что говорить конкретно, это займет слишком много времени. Но я согласен с такой вот постановкой вопроса. Вот, по-моему, слушатель имел в виду, что он тоже не согласен с тем, что существовали какие-то серьезные причины для распада, а ее расшатывали. И я не уверен в том, что, как сказал вот кто-то там, что вот там извне пытались там разгромить Советский Союз. Ну, может быть, и пытались. Но и вторая мировая держава должна была иметь достаточно внутренних резервов самосохранения, чтобы не допустить этого развала. Я считаю, что были такие источники сохранения Советского Союза.
Слушаю москвича Сергея Владимировича.
Приветствую вас, Владимир и Руслан Имранович. Добрый. Вот, Руслан Имранович, вы в 91-м году как раз сидели в том же здании Верховного Совета, и ГКЧП окружило, и была угроза. Но смотрите, безнравственные с точки зрения журналистов, коллег Владимира Карамузы, члены ГКЧП не посмели дать команду стрелять по Белому дому и давить мирных граждан. Согласны ли вы со мной, что они намного нравственны, Ельцин и его окружение? Это первое. Второе. Скажите вы, как мудрый политик и человек, есть ли перспектива привлечь соратников Ельцина по гражданскому иску? Я бы подал иск группой моих соратников в Верховный суд за антиконституционный переворот 93-го года.
Ну, мы никогда в безнравственности, в чем угодно, никогда членов ГКЧП не обвиняли. У нас в студии часто бывает Олег Семенович Шенин, Валентин Иванович Вареников и другие их единомышленники. Так что в чем угодно, только в этом нас обвинить нельзя. Слово Руслану Хасбулатову.
Ну, конечно, я с вами согласен. Я об этом даже писал несколько раз, что руководители ГКЧП оказались более нравственными. Они не применили силу. Хотя сила была, и я уверен в том, что и Лебедь, и в том, что и Грачев использовали эту силу. Лебедь мне прямо говорил, я его встретил там в коридорах Белого дома, он говорит, что мне хватит 5 минут, чтобы вас отсюда, так сказать, вот разгромить ко всем чертям. Это слова уважаемого Александра Лебедя. Но не хватило вот как раз моральной основы, моральной стойкости, нравственности не применить это оружие против народных депутатов и вообще против народа. Там же было перебито много людей, гораздо больше, чем официально объявили. А те, которые спустя 2 года применили, они использовали. А не помните еще демократическая печать, якобы демократическая, издевалась над ГКЧПистами. Ах, они безвольные, они не сумели применить оружие. Вот и применили против нас оружие.
Иван Рыбкин, в те дни народный депутат России, а впоследствии председатель Государственной Думы, секретарь Совета Безопасности, до сих пор переживает случившееся.
Для меня события 3-4 октября 1993 года очень тяжелые воспоминания всегда. И мой первый разговор председателя Государственной Думы Российской Федерации, только что избранного, и первого президента России Бориса Николаевича Ельцина был как раз об этом. Мы тогда договорились, что вот это безумие не повторилось никогда. К сожалению, второй президент России такой прививки вот от этого безумия не имеет. Правда, он из танков-то особо не стреляет. А вот парламент так давит, что от него уже почти что ничего не осталось. И то, что он демонстрирует вот сейчас, становясь во главе списка «Единой России», это тоже очень опасное явление России. Это тоже продолжение событий октября 1993 года. В России происходит ползучий октябрь 1993 года, когда расстреливается оппозиция, расстреливается все политическое поле России, но особым образом, вот таким, как это было продемонстрировано 1-2 октября на съезде «Единой России».
Напомню, что у нас на прямой телефон связи Руслан Хасбулат. Вы завершили свою книжку о современной России Владимира Путина?
Да, вот завершил, вот здесь большая, 800 страниц получилось. Так, государство Путина, ну, с описанием этих событий. Ну, я вот здесь с Иваном Рыбкиным как-то, знаете, мне показалось крайне слабеньким его замечание. Раз он стал председателем Государственной Думы, значит, чем-то понравился Борису Николаевичу Ельцину. И первый вопрос, который он поставил, ну, согласитесь, смешно. Якобы, вот, больше не расстреливай нас, ладно? Так надо же было ставить по-другому вопрос, наверное. Ну, по крайней мере, хотя бы вопрос о реабилитации его же соратников.
Ну, там на первых заседаниях уже амнистию сразу стали обсуждать.
Так амнистия, амнистия, но это ж не реабилитация. Я хожу сейчас тоже под амнистией. Якобы я виновен, но меня, видите ли, пожалели. Это что? Это примирение в обществе называется. Вот это главный вопрос. Он и остается этим главным вопросом. Вот и Путину надо вернуться к этому вопросу. Ельцин не решился на этот вопрос. Так, ему было, наверное, сложно психологически, коль скоро он остался у власти. Кстати, хочу сказать, Ельцин находился у власти вплоть до выборов 96-го года незаконно, потому что в соответствии и с постановлением Конституционного суда, и съезда Верховного Совета он был лишен этой должности. И никакая сила не могла узаконить его пребывание у власти, кроме как новых выборов. Но новые выборы, как теперь выясняется, были сфальсифицированы. Таким образом, весь ельцинский период после 93-го года оказывается это нелегитимным, в том числе и конституции, которую он навязал.
Да, иногда вспоминают, что указ 1400 содержал положение об одновременном переизбрании президента, да, и Верховного Совета.
Конечно, даже Альберт Гор, я помню, вице-президент, возмутился. Как же, говорит, Ельцин нас заверил, что сразу же последуют выборы парламента и президента, а сам обманул. Потом, правда, быстро замолк, видимо, учуял выгоды, какие он может в результате такого нелегитимного президента Америке могут достаться.
Раз мы заговорили на эту тему, вот впервые эту годовщину мы вспоминаем в отсутствие Бориса Ельцина. Как вы считаете, его уход из жизни затруднит будущим историкам выявление подлинной сути тех событий?
Да нет, Володя, ну как же, все мы смертные, и слава богу, что мы все смертные. Если бы хоть один бы человек на земле был бы бессмертным, представляете, что творилось, какой хаос. Хорошо, что все люди смертные. И Борис Николаевич, так я уже говорил, пусть будет ему пухом земля, он уже покоится. конечно, это и не облегчит, и не затруднит для историков. Абсолютно.
Слушай москвичку Марину.
Здравствуйте. Вы не ответили на вопрос, как вы себя вселили в брежневскую квартиру, и потом вы, извините меня, вы так о своей персоне говорите, вот чуть ли не мы.
Ну, давайте не будем.
Ну, вот брежневская квартира. Во-первых, не брежневская квартира. Здесь Брежневу никогда нога не ступала. Но, может быть, он приходил к своей дочери. Здесь жили вот известный Чурбанов и его дочка. Потом они переехали на брежневскую квартиру на Кутузовском проспекте. Вы все помните о квартире председателя Верховного Совета. О миллиардерах, это пусть они там, это все нормально, правда? Так, и о чиновниках, которые, так сказать, тоже вроде бы не бедствуют. И, наверное, живут в квартирах и в замках получше вот этой пресловутой, пусть даже брежневской квартиры. Это все нормально, правда?
Руслан Абрамович...
Да заберите вы эту брежневскую квартиру. Она мне, вы знаете, так никогда не нравилась, и сейчас меньше всего нравится.
Как вы считаете, через год будет 15-я годовщина этих событий? Возможно ли к тому времени вот, гражданское примирение сторон, подобное тому, что...
Но это все зависит от власти. Должно же быть примирение такое реальное, вот раз говорят о духовности, вот в этом смысле, что да, расстрел-то расстрелом остается. Кто же может признать правильным расстрел? А делать вид, что не было ничего, там кто-то, вот они там чего-то начали. Но я еще раз повторяю, Верховный Совет находился в отпуске. А я готовился к визиту, кстати, правительственно-парламентскую делегацию возглавить должен был в Саудовскую Аравию. Так, за, кстати, получением крупного кредитного транша.
Вот столько еще нет вопросов остается без ответа. Напомню, что на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Сегодня 14-я годовщина событий 4 октября. У нас на прямой телефонной связи был Руслан Хасбулатов. Ему большое спасибо за это. У микрофона работал Владимир Карамурза. Координатор программы Андрей Трухан, продюсер Илья Бабчинецкий и Екатерина Высоцкая.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему?», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить. Но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9465. Свободный информационный мир. Радио. Говорит Радио Свобода.
В Москве полночь. У микрофона Ярослав Шимов.